На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16 часов и уже почти 8 минут. Здравствуйте, это программа «Послужной список». «Эхо Москвы», Ольга Журавлева и газета «Труд» Яна Маргасова.
Здравствуйте.
Видеотрансляция на сайте «Эхо.МСК.ру». Можно посмотреть, как мы с Яной приоделись. Но мы сегодня не в виде прекрасных садовниц.
Мы по-летнему.
Но по-летнему, всё-таки. Да, мы старались все-таки. Мы не взяли с собой тяпку и секатор, а также удобрения, но тем не менее...
Но мы знаем, что это такое.
Мы себе представим. Мы даже знаем, что такое помология и кто такой помол. Так что готовьтесь. Мы сразу хотим сказать, что да, когда мы идем по алфавиту, ну, у нас бывали всякие там вставные номера и вставные буквы, но вообще-то, когда мы говорили на букву А, например, когда-то, у нас уже была такая профессия, как агроном. И когда мы говорили на букву
Д,
перечисляли, да, профессии на букву Д, у нас была такая профессия, как дизайнер.
И, в частности, ландшафтный дизайнер.
Так же, как агроном может быть садовником, так же и дизайнер может быть ландшафтным дизайнером. Если ландшафтный дизайнер еще и садовник, то, ну, в какой-то степени...
В два раза больше.
Да, но в какой-то степени профессия садовника, она нас отсылает и к тем, и к другим. Но не во всем. Мы уже пришли к выводу, что все-таки ландшафтный дизайн – это не совсем садоводство. А садоводство может быть и безо всякого ландшафтного дизайна существовать совершенно спокойно. Мы сразу же выносим благодарность от лица командования тем, кто прислал нам свои анкеты. Это профессиональный агроном Евгений Крыжановский из Москвы и теперь уже профессиональный садовник Константин из Мурманска. Обратите внимание, Мурманск, и там вот живет садовник. А на эту тему Константин нам несколько очень важных и интересных вещей расскажет. Ну а для начала, как всегда, попытаемся объяснить, что же это за профессия такая.
Фокус труда.
Яна.
А это действительно профессия. Она действительно есть в реестре. В таком в законном профессии, поэтому...
Она там как садовник или как садовод?
Она там как садовник.
Садовод, видимо, это любой человек, который разводит какие-то растения, да?
Да, садовод. У нас есть, да, понятие садовод-любитель, но это и профессия тоже. Что делает садовод? Выполняет работы по закладке питомника и плодового сада. С помощью машин подготавливает и вносит в почву удобрения, либо подготавливает семена плодовых культур к посеву. Также и садовник-специалист по уходу за садом. Или он еще озеленяет территории. В общем-то, мы будем сегодня чередовать и пользоваться и понятиями садовник, и садовод, потому что они очень близки.
Я еще раз напомню, что у нас есть СМС, открытый для ваших предложений, реплик и вопросов, плюс 7-985-970-45-45. А так как садовников у нас немного было до эфира опрошено, и не так уж много у нас будет их выступлений, мы с удовольствием выслушаем, в том числе и садоводов-любителей, кстати говоря, которые, может быть, поделятся какими-то уже профессиональными секретами. И после новостей во второй половине часа 363-3659 расскажете нам, что вам удалось вырастить или там возделать, или каких успехов
ваши
достигнуть.
Ваши трудовые подвиги.
Трудовые подвиги
сказать.
С удовольствием выслушаем. Ну что, мы попробуем, может быть, так нарисовать общее положение этой профессии в мире, да? Ну, не даже не в мире, а в, как это называется, в профессиональной среде. Вообще их много или нет сейчас, в данный момент, садовников?
Садовников сейчас их немного, но они сейчас очень востребованы, особенно касаемо частных домов, частных каких-то садов.
То есть, когда люди перестали уже сами мучиться с выращиванием и с планировкой, и все-таки решили обратиться к профессионалам. Уже до этого дошло.
Да, ты знаешь, я смотрела, есть такой сайт, я могу сказать, так, господи, как же называется? Попозже найду, скажу, как называется. Работа, вот, job-mo. Работа в Московской области и в Москве. И вот садовники с проживанием даже, есть садовники с проживанием, есть садовники, например, на 3 раза в неделю, они требуются, особенно в рублевском направлении, как я поняла.
Кстати, один из наших собеседников в рублевском направлении работал.
Вот так вот.
Да.
Вакансий очень много предложений.
Ну, и, естественно, и так как Евгений уже больше не работает, теперь вакансии.
Мы скажем потом в платежной ведомости, сколько они получают и вот сколько ищут в Московской области. Например.
Ну, тогда давай познакомимся с теми двумя садовниками, с которыми нам удалось поговорить. И наша традиционная рубрика.
Трудовая книжка.
Итак, здесь разговор ведется и о том, что, собственно, привело в этот вид и род занятий. И чем, собственно, занимается сейчас вот наш собеседник первый, это Константин, как я уже говорила, из Мурманска, ему 51 год, и садовником он работает совсем немного, последние 4 года.
Я специально не получал образование, но когда-то учился сельхозтехниками, давно-давно. Что-то нужно было делать, менять как бы свою жизнь, поэтому я выбрал садоводство. На севере. Да, в частных владениях работают, то есть там коттеджи люди построили, то есть вот хотят жить так же, как и в средней полосе, тоже хотят себе сделать красивое место обитания. В первую очередь красиво, у нас ничего не растет такого съедобного, кроме малина типа, а все остальное это привозное, то есть у нас на севере такого, и плоды не вызревают у нас. У нас яблони это 4 штуки Мурманской, все вот она вся. Конечно, кустарников у нас большое количество, у нас есть ботанический сад вот в Апатитах, и они разводят кустарники, которые акклиматизируют для нашего района. И вот мы их, значит, берем, рассаживаем. А дерево, деревья у нас всего 4 дерева, которые растут как бы на севере. Не местные, а типа там рябины, тополь, ива, там боярышник, черемуха. Это которые привозные здесь, акклиматизированные уже. Плодовые есть кустарники, кстати, жимолость плодовая, то есть хорошо растет у нас. Изельник там, ирга.
Ну вот совсем немного, может быть, растений, которые Константин упомянул, но мы обращаем ваше внимание, что все-таки в разных, как бы это сказать, климатических зонах нашей страны, ну, конечно, профессия садовника по-разному выглядит.
Садовник в Мурманске – это сильная заявка.
Это сильно.
Четыре яблони на Мурманск – это тоже,
да.
Мне кажется, подвиг.
Надо, конечно, учитывать то, что Константин выбрал профессию по, что называется, по душе, хотя в таком месте, где как-то это сразу так в голову не приходит. Оказывается, в Мурманске это тоже актуально.
Ну вот насчет работы по душе. Мне кажется, что детская игра в садовника «Я садовником родился», она имеет глубокий смысл, потому что садовником можно только родиться.
Может быть. Очень может быть.
Либо прийти к этому, но тоже вот как-то душой и сердцем, потому что такая работа с землей.
Ага, нам тут пишут на СМС, а дачник – это кто? Дачник – это просто дачник. Он может быть и садоводом, и огородником.
Да.
А может вообще ничего там не выращивать и приезжать на дачу исключительно для того, чтобы...
В гамак.
Да, лежать в гамаке. Так что дачник и садовник – это совсем не одно и то же. А вот еще один наш персонаж – это Евгений. Ему 35 лет, он из Москвы. И у него тоже есть своя история прихода в садовники и ухода из садовников. И, кстати, здесь он говорит в том числе и о минусах этой профессии, которые, во всяком случае, для него существовали.
Агроном в гольф-клубе работаю. Сейчас у меня только газоны. Ну, я частным образом занимался. Ну, конечно, есть какие-то моменты, о чем, ну, не то, что жалею, но которые не нравились. То есть отсутствие трудовой книжки, где-то сезонность по каким-то вот объектам. То есть отрабатываешь с апреля по ноябрь, а потом уже перерыв неоплачиваемый. Я же учился там 5 лет. Почти. Там давали фундаментальное образование. Но оно помогало мне, ну, конечно, не обязательно совершенно. Если люди просто любят растения, и у них энергетика позитивная, у них все прекрасно растет без агрономического образования. Ну как бывает, просто вот тоже один из минусов бывает, что с заказчиком, ну, вот я работал в Подмосковье, ну, средняя полоса все-таки, ну, несколько суровая. Некоторым заказчикам хочется вот растения такие экзотичные, магнолии, там, какие-то глицинии, да, они красивые, но они не перенесут нашу зиму. Вот, а им хочется, как бы, и тут вот трудно, как бы, порой им трудно объяснить, что у нас все-таки условия зимы достаточно суровые. У меня был один объект, достаточно большой, там гектар был земли. Ну, в целом, конечно, я 2 года там отработал, росло все неплохо, но вот, казалось бы, там на Рублевке сосны, все красиво, газон, я следил, а легкости какой-то вот нет. Вот в воздухе висела аура напряжения. Не, ну растения росли, слава богу. Тут научно объяснить сложно, но, наверное, все-таки, я тоже задумался об этом, наверное, все-таки что-то есть, вот, то есть какая-то аура, вот, биоэнергетика, которую растения тоже чувствуют.
Растения тоже чувствуют, говорит Евгений, хотя он как человек со специальным агрономическим образованием, он пытается как-то научно смотреть на этот вопрос, но не может не признать, что некая мистика в этом все-таки есть.
Ну а как же, знаешь, даже советую разговаривать с растениями.
Евгений уже помимо того, что вот вы слышали в эфире, в разговоре сказал мне, что, может быть, буквально словами с растениями не разговаривают, но очень многие люди общаются с ними так или иначе, поэтому можно сказать, что разговаривают. Конечно. Да. Пишет нам Тамара, редактор-корректор из Москвы. Посмотришь на садовников, на их кропотливую работу, и создается впечатление, что нужно очень многое знать и уметь. Во всяком случае, мне кажется, что нужно хотя бы незаконченное биологическое образование. Ведь растений, цветов и тому подобного столько видов, что просто так их не запомнишь. Плюс каким-никаким дизайнером тоже надо быть. Какое образование нужно, кроме, разумеется, любви к природе и к работе на свежем воздухе? Вот видите, Тамара, с агрономическим образованием Евгений считает, что это совершенно не обязательно, хотя агрономическое образование садовнику здорово помогает.
Вот обязательно, не обязательно, но ценится.
Оно ценится, естественно.
Гораздо
тут
больше.
Опять же возникает вопрос, насколько ты готов взять ответственность за собственный сад, не будучи специалистом по образованию, и насколько ты готов взять ответственность, в том числе и финансовую, за чужой сад.
Насколько тебя готовы взять в свой сад без образования.
Но биологическое может быть не обязательно, а вот какое-то сельскохозяйственное агрономическое, я думаю, очень приветствуется.
Но я могу сказать, да, что профессия садовника, она относится к начальному профессиональному образованию. То есть есть целая система, можно получить среднее специальное образование, можно окончить курсы, а можно пойти и получить высшее образование в сельскохозяйственную академию.
Которые есть практически в каждом регионе,
да,
где вообще есть сельское хозяйство.
И у них есть факультеты садоводства и овощеводства, например, и там те же агрономы, и, в общем...
Но биологов тоже никто не выгонит, я уверена, абсолютно. Биологи, которые специализируются вот на каких-то таких вещах, они, я думаю, тоже могут себя проявить. Кстати, мы уже упомянули это слово «помолог».
Он же биолог.
Он же биолог. Помолог – это биолог, который занимается изучением сортов плодовых и ягодных растений с целью отбора лучших из них для хозяйственного разведения в различных районах, постоянного улучшения сортового состава садов и отдельных сортов и рационального использования их в плодоводстве. Ну и помология, соответственно, сортоведение – агрономическая научная дисциплина. Так что если где-то встретите определение помолог, знайте, что это тоже относится, в общем-то, к садоводству, огородничеству и так далее. В английских детективах садовник часто оказывается убийцей, вспоминает Евгений. Гений из Пензы. Ну, может быть, во всяком случае, анекдоты про это есть.
В американских фильмах садовник и чистящий бассейн, наоборот, оказывается предметом неких фантазий.
Там хозяйки дома.
Жен, да.
Да, вообще интересный садовник, который стрижет газон и ухаживает за розами, это какой-то романтический персонаж.
Он брутальный с газонокосилкой.
А, но он же, опять же, занимается физическим трудом на свежем воздухе и иногда не вполне одет. Это тоже интересно. Но вот когда Евгений чуть выше говорил о том, что у нас, дескать, в средней полосе климат суровый, мы с Яной так немножко улыбнулись, потому что мы уже...
У нас есть садовод из Мурманска.
Потому что мы уже послушали Константина. Так вот, о физической работе на воздухе, я Константина тоже спросила, он же ведь говорил о том, что учился-то вот он давным-давно, но не на садоводство. Потом занимался бизнесом, ему нужно было что-то поменять. Я думаю, ну как интересно, человек, вот в общем, уже перевалив за середину жизни, вдруг решает вот заняться таким настоящим физическим трудом. Вот просто выходить на улицу, извините меня, махать лопатой. Насколько ему это доставляет удовольствие? Некоторым, как мы помним, работа дворника доставляла именно вот из-за этого большое удовольствие. Ну и вот Константин так коротко и поэтично рассказывает о работе на воздухе.
Как мужика, то есть, естественно, доставляет удовольствие. Я начал сезон, это вот до октября месяца, каждый день на природе, целый день. То есть прекрасно, особенно у нас есть такие коттеджные поселки, это в лесу они находятся, на берегу реки, прекрасная погода бывает иногда, не пугает. На кинолога учился, потом был предпринимателем, фармбизнес был. А потом как-то вот он постепенно пришел к садоводству.
Вот так вот. Человек постепенно приходит к садоводству совершенно неисповедимыми путями. Мог заниматься чем угодно, а потом вдруг понял, что вот оно, мое. Но это же счастье, что человек наконец это понял. А мог бы это осознать, когда уже было бы поздно. Так что здорово. Мы считаем, что это просто прекрасно. А Митёк спрашивает, будет ли про стоматолога передача. Митёк, у нас была программа о врачах, и стоматолог там был представлен.
Был точно.
Все остальное, помимо вот конкретно ручной работы стоматолога, которая отличается там от работы, скажем, хирурга или там кого-то еще, все остальное было представлено. И образование, и взаимоотношения.
У нас как-то много было вообще врачей.
Врачей очень разных специальностей
разных,
было,
да,
много, да.
Направлениях.
Дмитрий из Пензы пишет, самый первый и самый строгий садовник изгнал Адама и Еву из рая за воровство плодов. Это прекрасная версия первородного греха. Я-то считала, что их изгнали за то, что они яблоко съели и не сознались, что, по-моему, тоже было очень правильно. Ну ладно, у каждого своя версия. А, так вот, возвращаясь к тому, что такое садовод и что такое садовник, естественно, вспоминаем, что в любой классической литературе, если есть деревня, имение, загородный дом,
как
вилла,
правило, большое хозяйство такое.
Есть не только садовник, но и домик садовника. И садовники, их может быть даже несколько, там огромные плантации, я уж не знаю чего, розарии и так далее. И, в общем, профессия востребована и имеет огромную историю. По-моему, это одна из тоже древних очень профессий, потому что, ну, опять же, как самый старый, самый известный, самый строгий садовник. Я обязательно упомяну еще исторические персонажи, но, может быть, вот сейчас для затравки упомяну самого вот то, что мне первое пришло в голову. Был такой замечательный человек, родился он в 1613 году, и звали его Андре Ленотр. Он сам был садовод, ландшафтный архитектор и сын Жана Ленотра, главного садовника Тюильри при Людовике XIII. А сам он, соответственно, был придворным садоводом Людовика XIV, генеральным контролером строительства, и вы до сих пор можете ознакомиться с произведениями Андре Ленотра, если побываете в парках Воле-Виконт, Фонтенбло, Шантии, парк Версальского дворца, или даже в Лондоне Сент-Джеймский парк или Гринвичский. И вообще, собственно, регулярный французский парк – это изобретение как раз Андре Ленотра. Но парк – это уже все-таки ландшафтный дизайн, да? А сад – это...
Ну, парк
это
тоже
немножко
надо,
еще,
да?
Немножко еще что-то
засадить
другое.
Засадить и озеленить, поэтому...
Да, многое совпадает, но... А газонокосильщик – это садовник. Это опять про кино сразу начинает
думать. Мне кажется, да.
На самом деле, да.
Я бы хотела сказать, где вообще могут работать эти специалисты, потому что работают они не только на своих грядках или в больших теплицах. Они могут работать вот как раз в садово-парковых хозяйствах, в садовых центрах, в питомниках, в санаториях, в бизнес-центрах даже, в ландшафтных фирмах и на промышленных территориях,
ну,
помимо
частным
частных
образом,
участков.
Да. Да. Самое главное свойство садовника, уже заговорил Евгений о вот этой вот энергетике, которая каким-то образом все-таки присутствует в любом зеленом, там, я не знаю, уголке. Она либо мешает, либо помогает, либо как-то вот легкости не хватает. Мне понравилась вот эта формулировка. Да, вот вроде все так растет, все как-то. Ну, что-то вот не хватает. Какой-то есть.
Не идет.
Да, что-то такое есть. Так я пыталась добиться от Константина из Мурманска, что ему кажется самым главным свойством. Ну, Константин вообще удивительный человек, у него своя энергетика, потому что он вообще считает, что все вот эти вот занудства, дурной характер, там еще это все очень временно. На самом деле человек хороший. Вот Константин мне так объяснил, что ну это же все так, это случайно, человек там сорвался, еще что-то такое. А вообще человек-то хороший. Ну вот хороший человек Константин, как мне кажется, он просто сам хороший человек, он излагает свою философию этой профессии и говорит, что для него самое главное в профессии садовника.
Порыв души, вот нужно увидеть этот участок, каким он будет не сегодня, там через 2 года, то если ты увидел его, и тогда ты как бы можешь и заказчикам передать, те, которые будут жить, то есть рассказать им, как ты себе это представляешь, то есть, и они должны увидеть это. Слава Богу, пока то, что я посадил, все вырастает. Ну, нет, бывает там, когда кустарник, ну, это очень редко, там меняется, что-то не приросло. В основном прирастает, то есть люди довольны. Приходишь на участок, говорят, ой, все хорошо, 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 там, типа, спасибо. То есть, нет, я постоянно, как бы, я постоянно отслеживаю, то есть, вот, я еще 3 года назад сделал, там, захожу, то есть, к нему, каждый год это, у них бывает, обязательно, по несколько раз, там, у них весной и осенью, там, и летом, смотрю, как это все растет. Очень зависит от погоды, то есть, бывает такое, что растения не успевают созревать. В прошлом году среди лета что-то очень похолодало, 2 или 3 недели, прям холод был, там 3-4 градуса, вот такая температура была. В июле месяце, в конце июля, солидака такой, золотая разга, не успела расцвести. Хотя она должна была расцвести в прошлом году, позапрошлом распускалась, а в прошлом году не распустилась. Но все равно зелень появилась. У природы нет плохой погоды, то есть то, что у нас погода не всегда хорошая, ну это как бы никого не надо винить. По крайней мере, если там плоды там на ирге там не созрели, ну созреет в следующем году.
Не только люди в целом хорошие, но и погода не может быть плохой. Понимаешь?
При том, что погода в случае, опять же, с суровой там зимой и летом не очень приветливым, она вообще по определению нехорошая погода, с одной стороны. С другой стороны, да. Вот эта вот не расчетливость и не стремление к каким-то вот
невероятным результатам. Мне кажется, это принятие тех условий, да, в которых ты существуешь.
Радость, когда зелень есть. Ирга в этом случае, вот в этом году не удалась, в следующий удастся. Все будет хорошо.
Кстати, очень вкусная ягода.
Это да, иргу я тоже очень люблю. Она такая темно-фиолетовая. А единственное, что прилетают дрозды, они ее тоже очень любят. И поэтому, если ты вовремя не собрал иргу, то там соберутся, есть специалисты по этому вопросу. Если можно, несколько смс-ок, которые к нам приходят, плюс 7-985-970-45-45. Земля нас кормит. Роман из Чикаго присылает комплименты. Спасибо ему. Газонокосильщик, пишет Алексей, Москва. Да, садовник – это пенсионер, пишет Дмитрий Пенза. Но вы же видите, это совсем не так. Есть садовник, который совсем даже не пенсионер, а вовсе даже работает садовником. Будет ли передача о фотографах? Алексей, не торопитесь. Буква F еще не скоро. У нас еще на S столько всего будет.
И Белла угадала, что будет дальше.
Да, Белла, вы правы. Сантехник будет, причем будет прям сразу следующая передача. Дон Корлеоне, пишет нам Булат из Казани, на пенсии выращивал помидоры и гордился ими. Булат, это вот действительно удивительный факт. Чем бы человек ни прославился, каким бы он ни был там императором, президентом и кем угодно еще, когда он выращивает действительно знатную капусту, да. Это такое вообще, это просто вот, это счастье.
Он понимает, да. К чему он пришел.
О капусте, кстати.
Платежная ведомость.
То есть о зарплате. Какие-то хоть приблизительные цифры есть?
Действительно приблизительные, потому что и занятость у садовников разная, и работают они на разных работах. Но вот что мы нашли. Средняя зарплата садовода-озеленителя от 13 до 15 тысяч рублей в регионах. Ландшафтный дизайнер с функциями садовника в регионах 18-20 тысяч. В Москве более широкий диапазон от 25 до 60 тысяч рублей. Также я вот видела вакансии, например, 1500 сейчас в Москве за выезд может получить садовник. Соответственно, вот да, сколько раз выехал.
Садовник с выездом.
Да.
А вообще это немножко как домашний доктор, потому что он сначала производит некую там, ну, понятно, там операцию, да, потом приезжает наблюдать регулярно.
И смотря зачем, да, если он приезжает постричь газон, это одна история.
Кусты, например, там тоже
поухаживать. А если подобрать, вот, не знаю, состав семян под тот же самый газон, это уже более...
Ну, масса ценная. Есть. В саду всегда есть работа, насколько я понимаю, за исключением такой глухой зимы, уже когда совсем ничего не растет.
Ну, вот что касается Подмосковья, все зарплаты начинают обсуждаться от 40, от 30 тысяч рублей и выше. Это для тех,
там не говорится круглогодичная занятость или все-таки только сезонная?
Занятость всегда сезонная, и это вообще самая большая проблема на этой работе. Это сезонность.
Вот, об этом уже говорил Евгений.
Я думаю, те, кто в питомниках работает, те могут работать
круглогодично. В оранжереях, ананас, это можно и зимой выращивать, я понимаю.
Все остальное в сезон.
Ну, вот это наш ответ на вопрос одного из наших слушателей, чем садовник занимается зимой. По-разному, хотя многие садовники чувствуют себя вполне комфортно и находят себе занятия и на зимнее время тоже. А мы сейчас уходим на новости. Вернемся сюда обязательно в программу «Послужной список», газета «Труд», «Эхо Москвы», Яна Маргасова и Ольга Журавлева.
На эхе программа «Послужной список».
И еще раз здравствуйте. В Москве 16:35. Я что-то хотела сказать 37, что-то у меня замкнуло. Я, видимо, время вперед.
Чуть попозже, да?
Да, это будет чуть позже. Итак, «Эхо Москвы» и газета «Труд» представляют программу «Послужной список». До буквы «С» добрались, до профессии садовник добрались. Яна Маргасова.
И Ольга Журавлева.
И наши замечательные слушатели, которые пишут нам прекрасные сообщения.
Спасибо большое.
И не менее замечательные люди, которые прислали нам свои анкеты в программу о садовниках. Кстати говоря, я еще раз призываю всех, если у вас есть знакомые, если вы слышите вот у нас по радио, что у нас будет передача, посвященная той или иной профессии, намекните своим там друзьям, знакомым, пусть присылают анкеты. Так приятно всегда узнавать, во-первых, о своих знакомых, много интересного, а во-вторых, о разных профессиях, когда человек с удовольствием о ней рассказывает. Так что не забывайте, что у нас на сайте всегда висит анкета с надписью «Требуется там такой-то», и если пришлете мне эту анкету, я буду рада с вами поговорить. Опять-таки, если вы представляете необходимую профессию. Сегодня садовник, в следующий раз сантехник. Пишет нам Диана из Саратова, тоже наш постоянный слушатель. Сегодня восхищалась фигурно высаженными цветами. Как это называется? Сажаются семена или уже сами цветы вкапываются? По-разному бывает, зависит
Диана,
от цветов.
Вот буквально сегодня я мониторила утром новости и нашла замечательную новость РИА Новостей агентства. Высадка летних цветов на московских клумбах завершится до 15 июня. О чем речь? В Москве есть такая единая городская служба заказчика по озеленительным работам, которая отвечает, соответственно, за все цветы в Москве. Так, например, статистика. При подготовке к празднованию 65-летия Победы было высажено более 2,5 миллионов тюльпанов, которые распустились к 9 мая. И это действительно...
Надо не просто высадить, надо знать, когда они распустятся.
Да, потому что они должны распуститься к 9 мая точно. Но поскольку у нас весна получилась довольно сухой и теплой, они успели очень быстро отцвести. И вот сейчас ударными темпами до 15 июня нам здесь высаживают очень красивые фигурные клумбы. Летние цветы высаживаются рассадой, то есть уже не семенами. Вот какие у нас 30 видов цветов в Москве будут цвести на клумбах. Петуния, агератум, различные виды бегонии, кохи, алисум, целозия, бальзамин.
А нельзя не ругаться-то в эфире как-то? Можно их по-простому-то называть?
А всего в Москве на балансе вот этой организации находится около 300 объектов цветочного оформления общей площадью более 200 тысяч квадратных метров.
Кстати, тоже о цветах вспомнила. Когда-то приезжала в гости, еще учась в школе, в город, тогда еще Ворошиловград, сейчас Луганск, и там местные жители очень гордились тем, что в июне очень хорошо выглядели все городские клумбы. Дело в том, что там как раз наоборот, климат настолько суровый, что к июню выжигало все. А в тот год была достаточно поздняя весна, довольно холодный июнь, такой относительно для этих мест. И тогда как раз вот сады, в середине лета еще можно было видеть и клумбы, и сады, и зелень была еще вполне свежа, и розы еще не сожгло солнцем. Тут тоже есть свои особенности. Это, кстати, о климате.
Ну вот я так поняла, что все-таки тюльпаны, которые у нас первые, начинают отцвести, их сажают в зиму, они зимуют под слоем опилок, я это все разглядела, стоя в пробках.
А еще еловые лапки.
Да. Потом они, соответственно, в мае...
Ну, это луковицы, луковичные сажают, да.
А потом никаких семян, только рассады, корзинки.
Я помню, что у нас в пионерском лагере гоняли тоже сажать клумбу, там подсаживать цветы, нам выдавали такие горшочки.
Вот-вот-вот.
Цветочек переворачиваешь, держишь, хлопаешь по этому горшочку, у тебя остается ком земли, и ты в ямку, и уже готовый цветок сажают.
Там они натягивают ниточки, чтобы вот эти все ромбики, да, и фигуры.
А это уже, кстати, тоже дизайнеры работают, разрабатывают, да? Там на компьютере рисуют эту схему, а потом уже
и
настоящие цветоводы.
И довольно большими бригадами очень быстро.
Ну, уже в цветоводы уже подались с тобой,
мы,
да?
Мне кажется, развернуто Диане ответили просто на вопрос.
Старались, да. Так. Есть еще один момент. Ну, мы уже заговорили по поводу климата и времен года. Но прежде чем Константин расскажет, как они там в Мурманске вот это все переживают, мы все равно сразу выразим благодарность тем людям, которые все-таки, вот, во-первых, украшают города, во-вторых, помогают на дачных участках очень многим людям, а в-третьих, просто делают нам красиво.
Цветочные часы на Поклонной горе.
Потрясающе просто.
Доска почета.
И, кстати, еще одна историческая справка. Мы вот совершенно случайно вспомнили, что есть еще такой замечательный человек у нас в нашей с вами истории. Один из основателей агрономии и помологии, который мы выше уже называли помологией в России. Звали его Андрей Тимофеевич Болотов. Он родился в 1738 году. Он был и писатель, и мемуарист, и философ-моралист, и ученый, и ботаник, и лесовод. Более того, начинал он вообще как военный, как дворянин. А когда вот все-таки приехал к себе в имение, страшно увлекся сельским хозяйством, но он не просто так им увлекся, особенно любил садоводство, занимаясь своим имением разведением плодовых садов. Опыт садовода, природное любопытство, страсть к познанию нового, острый глаз, тщательность позволили стать первым русским ученым-помологом, давшим описание более 600 сортов яблонь и груш и создавшим ряд новых сортов плодовых культур. Так что, если вдруг встретите фамилию Болотов в связи с садоводством, посмотрите, у него была масса, может быть, и старинных, уже, может быть, сейчас не очень актуальных, но очень интересных произведений. Много чего он сделал. Кстати говоря, картошку не на клумбах сажать, а в огородах придумал тоже Болотов.
Вот это, конечно, фантастика.
Это нас с Яной, например, покорило.
В этой же рубрике я хотела бы, конечно, озвучить имя Марины Флит, которая получила в прошлом году от президента Медведева, сейчас скажу, государственную премию за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Марина Флит – главный хранитель Павловского сада.
В Павловске, который.
Да, да. И она сказала президенту, что, как это ни парадоксально, в государственном реестре профессий до сих пор не прописано вот более, да, глобальный какой-то, глобального названия этой профессии, поэтому она числится как садовник.
А, то есть она должна была быть как раз генеральным контролером строений, как Андре Ленотр при Людовике XIV.
Тут уже такая ландшафтная даже архитектура, не только ли дизайн.
Главный ландшафтный архитектор страны.
Например,
красиво?
Очень.
Ладно, хорошо, будем считать, что да.
Берем.
А мы возвращаемся, так сказать, на землю от высот, в том числе и таких государственных, и снова обратимся к Константину из Мурманска, который вот рассуждает о том, насколько раздражает климат и вот эта вот суровая погода. Я-то наивная думаю, ну, наверное, ужасно бесит. Ты сажаешь, а оно не растет, потому что вот как ты ни старайся, ничего не вырастет, солнца нету или там еще чего-нибудь. Ну вот о климате и времена года Константин чуть подробнее.
Да, вот был в ноябре месяце, ездил в Калининград, приехал. У нас здесь уже было -11, -15, там приехал в Калининград +8. Все зеленое еще, цветов уже как бы нет уже, но все зеленое. То есть, конечно, первый вечер я просто ходил, любовался там в парке. Зеленой листвой, то есть вдыхал прелый воздух осенний такой. Вы знаете, я просто с юга, то есть из степи там, у нас как бы там тоже мало растений в степях. То есть, ну, я очень давно на севере, мне очень нравится здесь. В том году весна у нас наступила. Это число 15 июня. 20 июня копали, пытались копать, то есть, ну, земля еще мерзла была, на лопату немножко, а потом дальше уже лед шел. Вот в этом году немножко вот как-то 15 мая. Но это такая редкость, конечно. А остальное время учусь, читаю, постоянно что-то смотрю другие работы в интернете, люди как занимаются.
Ну вот, Константин открыл сразу две вещи. Во-первых, его не раздражает климат, он просто его воспринимает как факт, как данность. А посетив более теплые края, он не завидует,
более
а любуется.
Теплый.
Он любуется зеленью, потому что она еще зелена, когда у него в Мурманске уже -15. И, кстати, он ответил на вопрос, чем он занимается в свободное от растений время. Учится.
Нам Мичел задавал такой вопрос.
Да. Пишет нам Герман из Екатеринбурга, что в детстве хотел высадить собственными руками 3 дерева. Березу, ель и клен, а под ними беседку для вечерне-летних разговоров. Герман, красиво. А получилось или нет, кстати говоря?
Может быть, еще в планах?
Андрей пишет нам опять на букву «С», предлагает передачу о священниках. Тоже стоит
есть
в плане.
У нас в плане.
Так что вы опять попали в точку. Есть еще один интересный момент. Это понятие красоты. Да, вот это тоже относится к ландшафтному дизайну и к садоводству. Насколько вот как понять, кто главнее, да, садовник, который все-таки понимает, что как растет и как будет выглядеть, или там заказчик и так далее. Ну, я так условно назвала этот фрагмент «Сделайте мне красиво». Константин рассказывает, как они пытаются найти общие точки соприкосновения с заказчиками.
Заказчики говорят, будет у нас красиво. То есть, ну, говорю, красота, то есть такое понятие относительное, для каждого своя красота. Вот, говорю, если вы идете вот, по лесу, вот, вы выходите на полянку, как-то изменяется чувство какие-то. То есть, вот такое могу создать, только, чтобы вот вы вышли крыльцо своего дома или зашли во двор, то есть у вас, ну, что-то изменилось в душе, то есть вот какие-то чувства какие-то, это затронуло вас. Вот так вот получается. Их желание, то есть спрашиваем, что бы они хотели видеть у себя, то есть какие-то там горку, газон, там, ну, такие стандартные наборы. А потом уже это расположение, подбор цветов, подбор кустарников, деревьев. Мы им предлагаем, то есть вот они какие будут, такие, и затем утверждают они, не утверждают, то есть советуемся, конечно. И от заказчика тоже много зависит, то есть, потому что люди на севере как бы не избалованные там цветами очень много, то есть жили всегда в многоэтажных домах, то есть и выезжали на юг там только летом. А здесь вот как бы уже более-менее осваивается начал север. То есть люди постоянно начали уже жить, живут уже вот в частных домах, вокруг Мурманска приезжают на работу, то есть и они хотят, ну, жить хорошо. Как везде жить. Севере у нас временно всегда жили люди, то есть до пенсии, а потом куда-то на юг. Ну, сейчас вот люди стараются и здесь это время до пенсии как бы это самое прожить хорошо.
Вот удивительный момент, о котором сказал Константин, что люди в таких вот регионах, где вообще всегда привыкли жить временно,
раньше,
вдруг
да,
стали обзаводиться, да, обзаводиться вот этим вот якорем таким, да. И я даже думаю, что даже в допенсии, посмотрев на свой сад, они, может быть, и не уедут оттуда.
А так они еще больше укореняются сами.
Очень может быть, да. Это вот когда на Марсе-то будут яблони цвести, мы теперь поняли, для чего там яблони-то должны цвести, чтобы там хотелось жить. А на аллее космонавтов бурья. Пишет Нина. Только что видела. Нина, это плохо.
Нина, до 15 июня бурьян
должны выдрать. Да. Мы надеемся, во всяком случае, мы желаем городским службам, чтобы они обратили внимание на аллею космонавтов и убрали оттуда бурьян. А чем занимается Мичуринский институт? Прилавки страны забиты только зарубежными плодами, пишет Дмитрий из Пензы.
Проблема ли это Мичуринского института?
Мичуринский институт — это там, где это самое, персик выращивают на сосне.
Я понимаю, но то, чем забиты прилавки, зависит совсем не от Мичуринского института.
Да, наверное, все-таки торговля и садоводство, они так не впрямую связаны между собой. Можно купить отечественные фрукты, плоды и все остальное. Ну, как бы надо искать, надо выбирать.
Летом рыночки.
Да, на рынках сельскохозяйственных очень даже. Колхозный рынок. Вот путь к отечественным продуктам. Кстати, когда ругают зарубежные продукты, в первую очередь говорят о чем?
Много химии.
Химия, сплошная химия.
Нитраты.
Нитраты, да, а еще вот этот вот воск, которым обрабатывают, чтобы не вяли те же яблоки
особенно.
И так далее. У некоторых, кстати, на этот воск аллергии, я тебе хочу сказать, и эти несчастные лишены возможности есть покупные яблоки, а только исключительно выращенные в собственном саду и не обработанные ничем, и только что сорванные с дерева.
Наши-то яблочки, да?
Наши-то яблочки. Ты видел, чем я их поливал, да? А я поливал. Вот, кстати, об этом я и спросила нашего собеседника Евгения. Я напомню, что он агроном и работает в Москве, и сейчас он выращивает исключительно газоны, но в свое время он выращивал не только газоны. Я обратила к нему вопрос, можно ли обойтись вообще без химических каких-то средств, можно ли обойтись, что называется, сплошной органикой, а вот неорганической химии не прибегать. Евгений на эту тему рассуждает.
Можно, да, можно. С удобрениями вообще просто, как бы, да, сейчас есть очень хорошие удобрения, импортные, они вообще на органике. Труднее, может быть, с химика, вот как бы от болезней средства, ну, здесь, может быть, потруднее. Но если как бы такая задача ставится, то да, можно постараться. В промышленных невозможно, конечно, в промышленных это очень трудно, а вот небольшой участок.
Вот здесь Евгений, в общем, подтвердил мои опасения, что, к сожалению, в промышленных масштабах без химикатов невозможно работать, потому что вредители, болезни и всякая вот эта штука. Я боюсь, что даже виноград подвергается. Вот там вино, там здоровье, все дела. Но и тоже виноградники тоже точно так же обрабатываются, и какое бы там здоровье ни было, все равно без яда химикатов ничего не выращивается. И,
рабочих
кстати,
рук не так много для того, чтобы вручную выпросить.
Да. Пишет Татьяна из Екатеринбурга, в том числе и на эту тему. Работала 6 лет в дендрологическом парке, выставке «Садовый рабочий». Вот «Садовая я рабочая», да, вот
да,
понятно, чем занимались. «Зимой в теплицах. Замечательная профессия». И дальше большими буквами «Радостная». Обратите внимание. Большой минус. Приходится применять ядохимикаты. То есть тут Татьяна подтверждает.
Подтвердила.
И это дендрологический парк, выставка. То есть это даже не выращивание, там, не знаю, апельсинов в промышленных масштабах.
Угу.
Дендрологический парк – это совсем даже не обязательно промышленное производство. Миллиарды жизней не хватит, чтобы изучить все. Век живи, век учись. Банально, но верно, скажем мы так. Герман спрашивает, есть ли у нас любимые деревья. Я вот сейчас очень жду, когда липа будет цвести.
А я очень люблю тополиный пух.
Вот, да, вот, слушай, я только тебе, я тебе лучше думала. Я не люблю.
Нет, но дерево у меня другое любимое, а вот сам пух.
А другое, что оно какое-то секретное дерево, нельзя сказать?
Нет, я люблю каштан и плакучую его.
А я, кстати говоря, тоже каштан, я тоже очень люблю. Но вот когда липа цветет, это просто вот какое-то вообще...
Слышно,
это счастье.
Очень. Ты сам и, не знаю, там, автомобили, они вот эти все вклейкой такой в
сон. А, ты считаешь, что тополиный пух, он ничего, да, когда открываешь окно автомобиля, все того же,
нравится.
И туда летит.
Знаешь, летом, но снег такой, имитация.
Так, в Мурманске июнь еще не лето, а июль уже не лето, напоминает Юрий. Я думаю, что да. Так, вас послушать, так все хорошо, боитесь указать на проблему подготовки кадров садовников, экспертов, слово было пригласить. Упрощаете, пишет Лев. Лев, мы на самом деле не упрощаем. Люди,
мне кажется,
которые...
что мы даже иногда усложняем.
Да, люди, которые захотели рассказать об этой профессии, они нам рассказали.
Это представители
этой самой профессии. Проблема подготовки кадров садовников в чем? В том, что туда не идут? Так туда нельзя пойти по призыву. Молодежь, записывайся в садовники.
Насколько я понимаю, нет проблемы в качестве подготовки специалистов. Поэтому...
Где готовить есть? Да. Без подготовки тоже возможно, как нам объяснил Евгений. В принципе, был бы талант. Если у нас отсутствуют в нужном количестве таланты, тут уж ничего не сделаешь.
Помимо денежной компенсации, здесь должно быть очень горячее желание работать.
Мотивация, как говорят, да?
Да.
Ну и прежде чем перейти к звонкам, а мы к ним сейчас обязательно перейдем, Константин еще расскажет коротенькую лирическую историю о том, как меняется даже не сам садовник, а те люди, которым он сад создал. Что происходит, как меняется жизнь человека, у которого есть сад. Вот так.
Сделали участок выкуп. И его жена рассказывала, говорит, сейчас он, говорит, так внимательно, говорит, ходит утречком. Сама сейчас вот очень хорошая погода, то есть на удивление просто в моем месте. Вот он, говорит, ходит, смотрит, как там что-то зашло, там какие почки распускаются, вот цветочек там вылез уже из земли, там на это. Раньше как-то не замечал, то есть с работы, говорит, домой зайдет, домой, говорит, ну и сидит там. А сейчас уже вот так общение с природой, говорит, постоянное мне. Утром, говорит, выйдет, смотрит, что, говорит, там подошло, что это самое нужно убрать, там такие у него уже как бы чувства ответственности за то, что есть у него на участке.
Ну вот, рассказ о том, как меняется подход человека к своему, как это сказать, к своей земле, наверное. Земле, так уж прям, знаешь, хочется слезу пустить в этом месте.
Ну, в этом нет ничего пафосного, кстати, да, действительно, своя
человек,
земля.
Человек, который вдруг понимает, что вот вчера не было, сегодня появилось, и каждый день, выходя из дома, он обнаруживает, что там распустилось или, наоборот, увяло что-нибудь, или как-то изменилось со вчерашнего дня, и городской человек очень сильно меняет какое-то внутреннее состояние. Это очень здорово,
там,
на самом
там,
деле.
Помимо твоей жизни, на этой земле очень много других жизней.
А, какая пенсия у садовника, выслуга лет и тому и так далее. Только не надо фенечки гнуть про состояние души. А если по Трудовому кодексу, спрашивает Илья?
Вот сколько полагается по Трудовому кодексу?
Если человек работает по трудовой книжке,
да,
то, естественно, у него все то же самое, что и у простых смертных.
У него
смертных.
Нет ни надбавок, у
ни,
него...
ни вредности.
Нет, ни вредности, то есть обычный пенсионный возраст и, соответственно, обычная пенсия.
И точно так же зарплата уж какая была, такая была.
Ну, в общем,
и, в общем,
да,
здесь все в этом
никаких
смысле в равных условиях. Но обратите внимание, что если он работает частным порядком без трудовой книжки, то он практически, конечно, для государства безработный. А он и налогов не платит, наверное, в таком случае.
Скорее, тоже. Да.
Тоже, между прочим, отдельная история. Но это естественно. Точно так же, как если колымить не в таксопарке, а где-то там еще, у тебя в трудовой книжке это никак не отражается, и на пенсии тоже точно так же. Так что ничего удивительного. Какого роста должен быть садовник, работающий в японском саду карликовых деревьев? Это шутка. Такая смешная. Нам понравилось. Ну что, любого роста может быть. Он должен быть гибким просто. Очень гибким и тонким. И, я думаю, неразговорчивым. Потому что там японские карликовые деревья говорят только по-японски. С ними сложно. 363-3659, код Москвы 495. Расскажите о вашем садовом достижении, либо о вашем знакомом садовнике, который вас порадовал. Может, конечно, какая-нибудь страшная история с вами случилась?
Может, вы
убийца-садовник?
Не дай бог. Или вы нанимали садовника, который вам помог?
Да. Расскажите, какую вы вырастили тыкву, капусту, яблоню и так далее. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Екатерина.
Екатерина, откуда вы?
Из Москвы.
А вы что-то вырастили самостоятельно?
Ну, как вам сказать, я имею свой собственный участок и еще 8 лет проработала садовников.
Так.
Садовником у наших, ну, скажем,
у богатых людей.
Да. Ну, ко мне относились очень хорошо, и потому что я работаю очень хорошо.
Это правильно.
Так что образование, правда, у меня техническое. Но я, скажем так, профессионал-любитель.
Угу. А сейчас вы этим не занимаетесь? Почему?
Почему? Я занимаюсь, просто я ушла в другое место.
Понятно.
Очень далеко уехали.
Ясно. А скажите, если можно, а что самая большая проблема в этой профессии для вас? Вот какой минус главный?
Минус. Вы понимаете, я работала в Москве в Серебряном Бору, а в принципе это очень редкое явление. Минус точно, надо ехать за город.
Куда? А, понятно, нельзя жить в городе.
Где-то приезжать, да. Ну вот по Рублевке мне пришлось расстаться со своими хозяевами, потому что очень далеко ездить, очень долго ездить.
Понятно, понятно. Спасибо вам огромное.
Пожалуйста.
Спасибо большое. Слушайте, у меня такое ощущение, что под Москвой существует только Рублевка. Вот под Мурманском существуют какие-то садовые участки, где приглашают садовников, а под Москвой садовников приглашают только на Рублевке.
Меня это пугает. Там большие, как ты понимаешь,
участки,
хозяйства.
Объяснение только одно, что под Москвой все остальные справляются своими силами.
Либо пока только начинают.
А в Мурманске своими силами справиться сложнее.
Возможно.
Может быть так. 363-3659, еще один звонок. Вот.
Не надо.
Ой, не надо? Да, не будем, не хорошо. Будем. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Галина.
Галина, вы садовница?
Вы знаете, я дачница, но я считаю себя садовником, но в своем саду.
Так.
Потому что по профессии я художник, и...
Ага.
Соответственно, вот свои художественные способности в саду воплощаю. Например, газон, у меня просто дикая тут трава есть, есть такая не специально посаженная. Ага. Вот я ее выстригаю красивыми узорами, и мне очень нравится. Во-первых, меньше стричь, а во-вторых, потом глазу очень приятно.
А вот. Скажите, Галина, какое у вас ваше главное садоводческое достижение?
Ну, вы знаете, вот у меня хорошо все растет. То есть у меня легкая рука, я бы сказала, хорошая аура для того, чтобы растения росли. Я вот тоже с ними разговариваю. Прошу их, чтобы они хорошо росли.
Ага.
Вот, и они откликаются.
Понятно. Спасибо вам большое, Галина. Вы знаете, я в это верю, что действительно...
В легкую руку и в энергетику.
В легкую руку и в добрый характер. В хороший характер. Потому что бывает, вот заходишь человеку в дом, у него фиалки... те же самые узамбарские, на всех подоконниках просто колосятся, как, я не знаю, как бог знает что. И цветут они, начиная там, не знаю, от 7 ноября до 8 марта и обратно.
А сколько всяких в связи с этим примет? Хорошо цветут цветы, значит, плохой характер у хозяина.
Да?
Или какой-то вид цветов...
Мне кажется, что хороший. Ну, мне кажется, что хороший. Цветы знают лучше.
Но очень много вот по этому поводу как раз. Потому что не у всех они, понимаешь, растут.
А, ну да, их очень... Хочется сказать, что у тех радиация, да, возле
разные.
Дома. 363-3659, расскажите о своих садовых достижениях. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Михаил, я из Петербурга.
Михаил, а, кстати, под Петербургом как с садоводством?
В целом, буйным цветет, ну, как бы много разных комплексов, где продается разное там для садоводства, и, по-моему, как бы очень популярно и в садах, и в домашних, и, в общем, даже в городе тоже много-много всего.
Ну, то есть климат не мешает суровый?
Нет, не мешает, очень даже...
А вы что-то вырастили сами?
Нет, у меня есть история про садовника.
Давайте.
В общем, у меня есть друг, он учится в лесотехнической академии, он уже 4-й курс заканчивает. Он как бы всем рассказывал, что учится на ландшафтный дизайн, ну, соответственно, да, садовник.
Ага.
И буквально на полгода назад он узнал, что на самом деле он лесник.
Понятно. Спасибо большое, Михаил. К сожалению, здесь нам придется прервать, но вообще это интересная точка в нашем разговоре. Обещали вырастить из тебя Андре Ленотра, а вырастили в результате лесника, хотя лесники были в нашем эфире тоже,
очень
и
бравые.
Это прекрасные люди.
Согласна.
Замечательные. Дальше у нас будут в следующей программе послужной список. Ждите блистательных сантехников. Если вы сами блистательный сантехник, присылайте анкету. На сайте echo.msk.ru. Буду ждать вашего письма, просто вот я лично. Яна Маргасова тоже, естественно, будет ждать. Яна Маргасова, газета «Труд».
Ольга Журавлева, «Эхо Москвы».
Это программа «Послужной список». Наш звукорежиссер Наталья Селиванова, которая всегда нас сопровождает. Всем спасибо. Огромное спасибо за письма. Всего хорошего.
До свидания.